Марианна Рейбо. Народные праздники, славянские боги. Традиции двоеверия в истории русской культуры. Аннотация. Зачем завивать березку? Откуда взялся Кощей Бессмертный? Кого олицетворяет знаменитый сбруческий идол? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете на страницах книги известного журналиста и писателя Марианны Рейбо. В серии занимательных публицистических очерков автор по крупицам воссоздает картину седой старины, вникая в суть древнейших обрядов и поверий русской деревни, которые оставили глубокий след в национальной культуре и в новых формах возрождаются сегодня. Содержание. Вступление. Часть первая. Народные праздники. Праздник на все времена. Гуляй, Масленица. Христово воскресенье всем на веселье. Бог Троицу любит. От Аграфены Купальницы к Петрову Дню. Три Спаса. Под покровом Богородицы. Часть вторая. Славянские боги. Под небом Перуна. Славянский род. Мать счастливой доли. Велесовы праздники. Отмыкание весны. Три светлое солнце. Дождь бог. Царство Нави. Декабрь. Солнцеворотом славен. Марианна Рейбо. Народные праздники, славянские боги. Традиции двоеверия в истории русской культуры. Вступление. Все, кто интересуется историей русской народной культуры, наверняка слышали такой термин – двоеверие. Ученые-исследователи также называют этот культурный феномен синкретической народной религиозностью. С момента крещения Руси великим князем Владимиром в 988 году пережитки языческих верований подвергались жестоким гонениям со стороны верховной власти и церкви. Однако в деревнях еще многие века преобладали языческие религиозные представления, лишь формально прикрывавшиеся внешними обрядовыми формами христианской религии. Прежние магические функции языческих божеств в народном сознании переходили на православных святых, а канонические церковные праздники обрастали всевозможными поверьями и обрядами, традиционно связанными с земледельческим циклом и глубоко уходившими корнями в дохристианскую эпоху. Принято считать, что двоеверие на Руси заканчивается вместе с XVI столетием. Но в действительности следы древнего язычества оставались в народной культуре вплоть до начала прошлого века. А уже в новейшую эпоху, с началом нулевых, параллельно с усилением позиции Русской Православной Церкви, вновь набравший политический вес и общественное влияние после атеистического советского периода, приобрело определенную популярность. И такое противоречивое, неоднозначное явление, как родноверие или неоязычество с претензией на ренессанс дохристианских культов наших предков восточных славян. В действительности, о дохристианской эпохе на Руси мы доподлинно знаем совсем немного из-за отсутствия письменных свидетельств того времени. Однако ценные археологические находки, богатый фольклор и дошедшие до нас народные традиции дают увлеченным исследователям возможность по крупицам восстанавливать мозаику языческой восточнославянской мифологии, помогая лучше понять истоки нашего обширного и разностороннего культурного наследия. Перед вами книга моих культурно-исторических очерков, посвященных традиционным народным праздникам и языческим божествам, культ которых был широко распространен на территории нашей страны в загадочные доисторические времена. На страницах сборника вас ждет увлекательное путешествие в мир традиционной русской деревни, народных примет, обрядов и суеверий, а также прекрасных стихов, прозаических отрывков и живописных полотен русских классиков, в которых сохранился все тот же пассионарный народный дух, переживший целое тысячелетие. Обратимся мы также и к современному феномену родноверия, в котором постараемся отделить наносную мифотворческую субкультуру от подлинной исторической мифологии. И к интереснейшим гипотезам ведущих ученых-фольклористов, в трудах которых можно найти пестрое разнообразие всевозможных интерпретаций. Материал, представленный в книге в 2014-2016 годах, публиковался на страницах ежемесячного массового научно-популярного журнала «Наука и религия» и получил немало хвалебных отзывов от читателей. Надеюсь, удовольствие от прочтения получите и вы. С наилучшими пожеланиями, ваша Марианна Рейбо, журналист, прозаик, кандидат философских наук. Часть первая. Народные праздники. Праздник на все времена. Рождество. Чудится в этом слове крепкий морозный воздух, льдистая чистота и снежность, пишет Иван Сергеевич Шмелев в своей замечательной книге «Лето Господне». В этом произведении Шмелеву, как никому прежде, удалось передать истинный дух народных праздников с ароматом древних языческих поверий, с размахом широкой русской души. Благодаря ему мы и сегодня видим во всех подробностях, как праздновали Рождество более столетия назад. А праздновали, что называется, от всей души. После долгих недель поста, раздолье, торговые прилавки и рождественские столы ломятся от изобилия. Перед Рождеством на Конной площади в Москве тысячи саней рядами, мороженые свиньи, как дрова, лежат на версту. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит хоть с полфунта, наплевать, нищий подберет. Эту свиную крошку охапками бросали нищим. «На, разговейся!» Перед свининой поросячий ряд на версту. А там гусиный, куриный, утка, глухари, тетерки, рябчик, прямо из саней торговля. Широка Россия, без весов, на глаз, богато жили. Широким раздольным представляет празднование Рождества и Анна Ахматова. Пиво светлого наварено, на столе дымится гусь, поминать царя да барина станет праздничная Русь. Крепким словом, прибауткою, за беседу хмельной, тот забористую шуткою, этот пьяную слезой. Согласно народному поверью, чем больше разнообразной пищи на рождественском столе, тем больше ее будет в наступающем году. А чтобы обряд сработал наверняка, праздничный стол окуривали ладаном и кропили святой водой. К рождественской трапезе приступали не раньше, чем на небе появится первая звезда. Смотреть на нее ходили во двор. Из окна звезду увидишь не к добру. Поэт Валентин Берестов писал: «Скоро на небе зажжется звезда, она приведет этой ночью сюда как только родится Христос. Да-да, прямо в эти места, да-да, прямо в этот мороз восточных царей, премудрых волхвов, чтоб славить младенца Христа. Это сейчас Рождество у нас 7 января, после Нового года. А по старому стилю Рождество Христово приходилось, как сейчас на Западе, на 25 декабря. Канун Рождества – сочельник. В этот день непременно нужно вернуть все долги и со всеми помириться, чтобы в будущем году царили мир и достаток. Приметы обрядов, сопровождавших подготовку к празднованию Рождества, существовало множество. Например, чтобы уберечься от дурного глаза, все щели в доме затыкали мхом, паклей или тряпками, при этом приговаривая: «Не дырки затыкаю, а рты врагам моим, чтобы весь год на меня не нападали». Были и другие способы огородиться от сглаза и прогнать нечистую силу. Хозяин дома на пороге делал зарубку. Хозяйка раскладывала по углам стола головки чеснока. Ставили под образа угощения в дар новорожденному Христу. Темнее стал за речкой ельник, весь в серебре синеет сад, и над селом зажег сочельник зеленый медленный закат. Эти строки поэт Николай Туроверов написал в 1926 году. Он сражался на стороне большевиков, ратовал за революцию, но человек был православный, свято верил, что в эту ночь в мороз, в метель младенец был в простой пещере в стране за 3-9 земель. Так что приметы приметами, но Рождество прежде всего праздник святой. Отворяются небесные врата, и на землю сходит Сын Божий. И важнее всего для христианина в рождественскую полночь искренняя молитва. Считается, о чем попросишь, все непременно сбудется. На Рождество на Руси со времен царя Алексея Михайловича соблюдался обряд славления. Ходить по соседям, славить Христа и поздравлять с Новым годом. Сами государи российские в сопровождении клира, бояр и князей обходили дома знатнейших подданных, а те в благодарность за царское поздравление преподносили царю дары и почивали яствами. Первого Бранса царь Петр I посетил в 9 часов утра. С ним проехало около 300 человек в санях верхом. Столы покрыты были различными лакомствами. Сперва подавали холодные, а потом горячие кушанья. Веселость была непринужденная, и напитки лились щедрой рукой. Около 3 часов его величество со всем своим двором отправился к Лупсу, где было такое же угощение. Это запись из дневника одного иностранного гостя, Златоглавой, сделанная в 1702 году. Напомним, что именно Петр с 1700 года постановил праздновать новолетие в европейском стиле, летосчисление вести не от сотворения мира, а от Рождества Христова, и Новый год встречать не 1 сентября, как прежде, а 1 января. Он же повелел на рождественские праздники украшать дома еловыми ветками. Однако по-настоящему немецкая традиция наряжать рождественскую елку установилась в России лишь в начале 19 века. То-то детям радость. Алексей Толстой в повести «Детство Никиты» мечтательно вспоминает: «В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством-множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. Это Осип Мандельштам, а вот еще у Шмелева. Перед Рождеством дня за три на рынках, на площадях лес елок. А какие елки, как отогреется, расправит лапы чаще. Народ гуляет, выбирает, собаки в елках, будто волки, право. Сбитенщики ходят, аукаются в елках. Эй, сладкий сбитень, калачики горячи! Веселая суета елочного базара вдохновляла и классиков русской живописи. Бориса Кустодиева, Генриха Манезера, Александра Бучкури, а Петра Ильича Чайковского рождественская елка вдохновила на создание настоящего музыкального шедевра балета «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана. Еще позже новогодней елки в России прижился Дед Мороз. Наш Дед Мороз – это вовсе не Санта-Клаус, святой Николай католических стран. Его прообразами были суровые языческие божества древних славян – Морозка, Трескун, Студенец, Зимник, повелитель трескучих морозов, божество, представлявшееся в виде седобородого старика с железной булавой в руках, а еще и злой мифический персонаж Карачун. Подземный бог, повелитель холодов, буранов и метелей, насылающий падеж домашнего скота, мороз красный нос Некрасова и создан по образу этих древних божеств. Любит он кровь вымораживать в жилах и мозг в голове леденить. Тот же образ мы видим и на картине Васнецова. Привычный и горячо любимый нами сегодня образ доброго Дедушки Мороза, который дарит детям подарки, начал складываться ко второй половине XIX века, во многом благодаря русской народной сказке «Морозко», а также сказке Адуевского «Мороз Иванович», 1840 год. А с древних времен на Руси очень популярен другой добрый дух – Коляда. В дохристианской славянской культуре это божество, олицетворяющее новогодний цикл. Карамзин описывает Коляду как бога пиршеств и мира. Как правило, роль Коляды исполняла соломенная кукла или просто сноп соломы. Отсюда и колядки, святочные песни и прибаутки во время славления, колядования по соседским домам. В одних городах и губерниях колядования начинались на следующий день после Рождества, а кое-где, в том числе и под Москвой, уже в сочельник. Вот как описывает это действо Николай Васильевич Гоголь в ночи перед Рождеством. Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились в волю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасой в руках или куском пирога. Парубки и девушки нараспев подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедшие со всех сторон, окружали толпу девушек. Шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной.